Just a couple of more comments about the Decalogue.
Несколько еще комментариев сделаю по поводу Декалога.
We have up there a picture represents two approaches to how men run their households.
У нас здесь есть два подхода к тому, каким был уклад к семейной жизни, к дому.
The one on the left is a patriarchal household.
На с левой стороны мы видим патриархальную реальность.
Do you use the word patriarchal?
It says exactly the same thing.
Oh, it shouldn't. Okay, good. It shouldn't be. Okay, we'll
да, здесь почему-то у нас одинаковые названия, одинаковые стрелки разные. Yeah. Вот, но они разные в оригинале. У вас... А, может, это я читаю неправильно? Или я правильно читаю?
Patricentric.
Ага. Да, они не совсем точны. А, первая патриархальная, а вторая патрицентричная.
Let me explain the difference.
Объясню вам разницу.
In the patriarchal world, the focus is on the archy.
В патриархальной системе фокус на you mean Greek word?
Yeah, the Greek word.
Да, на греческом слове архе.
Archon.
Архон.
Which means ruler, master.
Означает правитель, начальник.
The emphasis is on power.
Акцент на силе.
And when you read the narratives of the Old Testament.
И когда вы читаете повествования Ветхого Завета,
you will find that this is how men often operate.
То вы увидите, что это такой распространенный подход для мужчин.
Do you notice the direction of the arrows?
Посмотрите на направление стрелок.
This is intentional.
Умышленно я эти стрелки направил внутрь круга.
In a patriarchal world, all the energy is to support the patriarch.
В патриархальной системе вся энергия, все силы направлялись на то, чтобы поддерживать патриарха.
So it's about his honor, his life, his status.
То есть это все вращалось вокруг его чести, его статуса.
Just yesterday I was reading in Genesis.
Вчера я читал книгу «Бытие».
The story of Abraham.
Читал историю Авраама.
Who is a hero of faith?
Который является героем веры.
But he goes down to Egypt.
Однако он приходит в Египет.
And what does he do with his wife?
И что он делает там со своей женой?
Yeah. He says, "You're a beautiful woman."
Он говорит: "Ну, ты у меня красивая женщина."
The Egyptians will want you.
Египтяне, скорее всего, захотят тебя.
To save my life.
И для того, чтобы спасти свою жизнь.
Tell them you're my sister.
Скажи им, что ты моя сестра. Чтобы спасти мою жизнь, скажи им, что ты моя сестра.
What would you call that?
Как бы вы это назвали? Betrayal?
Yes, betrayal.
Да,
abuse.
Предательство, злоупотребление своим положением.
He is willing to sacrifice his wife.
То есть он ради себя самого, чтобы спасти себя, готов принести в жертву свою жену. Это патриархальная система, где все сосредоточено на моей силе, на моем статусе, на моей жизни. И все вокруг должны служить мне. А Декалог устроен по-другому.
Oh, there's no doubt that this is a patricentric world.
И хотя нету сомнений в том, что это патрицентричный мир.
A family is called the house of the father.
Потому что семья называется домом отца.
That is the expression.
То есть так выражение для семьи это дом отца. То есть дом вот такого человека. Искушение, которое у нас возникает как у глав семей,
as if we are a little Pharaoh.
У нас возникает искушение относиться к своей семье, к своему дому, как будто бы мы небольшие фараоны.
It's not accidental. The Decalogue starts with a reference to the house of slavery.
И не случайно, что Декалог начинается как раз с упоминания дом рабства. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из рабства, из дома, из Египта, из дома рабства. И все там говорится о семье. И в конце заканчивается также домом твоего ближнего. Ты не должен завидовать, желать того, что есть в собственности у твоего ближнего. У нас есть искушение ко всем в нашей семье относиться, как будто бы они наша собственность. Однако Декалог заставляет нас двигаться в другом направлении.
To be the head of the household does not mean to be the person with power.
А быть главой семьи не означает быть человеком, наделенным властью.
It means to be the person with responsibility.
Но это означает быть человеком, несущим определенную ответственность.
So that you're always looking out for the other people.
Несущим ответственность, и этот человек должен всегда смотреть, обращать внимание на других людей. В Библии руководство, роль лидера всегда представлена таким образом. Церковь не существует ради своих пасторов. Университеты не существуют ради преподавателей. Нет. Учителя находятся в этих школах для студентов. А пасторы находятся в церквях ради овец. Главы семей должны были быть в семье в таком положении ради блага семьи. И Павел очень правильно это понимал. Он говорит, мужья, любите своих жен, посылая им розы. Так он говорит.
Husbands,
мужья,
demonstrate covenant commitment to your wives.
Проявляйте посвященность завету в отношении своих жен.
As Christ demonstrated covenant commitment for the church.
Как Христос проявил посвященность завету по отношению к церкви.
How?
Как?
And gave himself for her.
Предал себя за нее.
That's love.
И это любовь.
That's a patricentric.
Это патрицентричный мир или патрицентричный идеал.
Recognizing that as the head of the household, I am the servant of all.
Понимание, что будучи главой семьи, я являюсь слугой для всех.
God has given me charge so that they could be thrive.
Бог призвал меня к этой ответственности, чтобы я помог, чтобы через меня Бог помог им выжить, чтобы они продолжали существовать. И они не существуют для меня, но я существую для них. Поэтому все стрелки идут из центра к краям.
The head of the household spends his energy in the interests of the other people.
Глава дома, глава семьи выделяет свое время или тратит свое время в интересах своей семьи.
Let's go to one other slide.
Давайте еще на один слайд посмотрим.
We've just talked about the Decalogue.
Мы только что говорили о Декалоге.
But the Decalogue is only the first of a series of what I call constitutional documents.
Но Декалог — это лишь один документ из целой серии того, что я называю конституциональной традицией.
Whose intention is to provide guidance for life.
Замысел такой конституции заключался в том, чтобы дать правила для жизни, предоставить правила для жизни. И каждый последующий раздел законов или правил в своем основании имеет предшествующий. Я их пропорционально расставил, то есть они отражают размер, величину документа. То есть вы начинаете с маленького размера, с маленького прямоугольника. 10 слов. 10 принципов отношений для людей в Завете. Затем исход с 20 главы 22 стиха по 23, 19 стих, книга Завета.
It unpacks in greater detail the same worldview.
То же самое мировоззрение здесь представляется в больших деталях.
It's a bigger document.
Это больший документ по размеру.
And then you come to the guidebook on holiness.
Затем вы доходите до книги, которая представляет руководство о святости.
Leviticus 17 to 26.
Книга Левит 17 по 26 стих.
This is even bigger.
Она больше размером.
But it unpacks the same world view.
Он то же самое мировоззрение раскрывает в этой книге.
It's what we call a covenantal ethic.
И мы называем это этикой завета.
In a covenantal ethic, we live for the other person.
Этика завета заключается в том, что вы живете ради другого человека.
We demonstrate love.
Мы демонстрируем, проявляем свою любовь.
With actions in the interests of others.
Проявляем ее действиями в интересах других.
And then we come to the Torah of Deuteronomy.
Затем мы переходим к Торе Второзакония.
This is especially Moses' second address in the book.
Это, в частности, мы говорим про второе обращение Моисея к израильскому народу в этой книге.
He begins by reciting the Decalogue.
Он начинает повторять Декалог.
And then he unpacks this with a long speech all the way through chapter 26.
И затем на протяжении всех глав с 5 по 26 он раскрывает смысл сказанных слов.
This is the Torah of Moses.
Это Тора Моисея.
And when the book of Psalms talks about his delight is in the Torah of the Lord.
И когда книга Псалмов говорит, что радость человека, мужа, который блажен в законе Господа, скорее всего, речь идет прежде всего об этом разделе книги Второзакония. Но каждый из них построен на предшествующем. И затем вы переходите к Новому Завету. Иисус говорит: «Новую заповедь даю вам». Не новую заповедь даю вам. Должны любить Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и любить ближнего, как самого себя. Если вы это... Если вы это сможете выполнить или будете это выполнять, все остальные законы сами собой естественным образом также будут выполняться. И на самом деле, если мы действительно будем жить законом любви, нам не нужно было бы даже знать никаких других законов, поскольку бы нами, мы были бы движимы этикой завета.
Which says that your well-being is always more important than mine.
Которая гласит, что ваше благоденствие всегда важнее, чем мое личное благоденствие.
I live for you.
Я живу ради вас.
It's quite a different world than everybody lives for me.
Это совершенно другой мир, чем тот мир, в котором живут, в котором все люди живут ради меня, ради моих интересов.
This is the law of love.
И это закон любви.
Well, actually, against such there is no law.
И на таких нет закона.
I want to look briefly at one other document.
Хочу ещё посмотреть кратко на один документ.
We find it in the guidebook on holiness.
Мы находим его в руководстве о святости.
Leviticus 17.
Левит, книга Левит 17:26. 17-26 главы.
We have the outline here for that section.
Здесь у нас есть конспект, план этого раздела. 36, right? This?
Okay,
there,
there we go.
Да,
36-я
страница.
The
у вас есть этот
краткий
план. Этот призыв к святости, то есть семнадцатая глава представляет собой контекст для 19 главы.
I am sure chapter 19 is your favorite text.
Я уверен, что 19 глава это ваша любимая глава во всём Писании.
I was asked one time to preach.
Однажды
a sermon on holiness.
Меня попросили сказать проповедь о святости.
At a national conference of pastors.
На национальной конференции для пасторов.
Thankfully it was almost typically Russian.
Она была очень похожа на типичную русскую конференцию.
They said, you have one hour.
Они сказали, у тебя один час.
That's not typical for an American sermon.
Для американской проповеди это не типично.
But it's what they gave us here.
Но
last Sunday.
Здесь в воскресенье нам выделили на собрание целый час.
But here they gave me an hour.
И там они дали мне целый час на проповедь.
And I chose Leviticus 19.
И я выбрал для проповеди текст из книги Левит 19 главы.
Have you read Leviticus 19
Вы читали недавно, в недавнее время, Левит 19?
I started out by reading the whole chapter.
И я начал свою проповедь, прочитав всю главу.
There are 54 commands in this chapter.
Там 54 заповеди в этой главе.
Of all sorts.
Всякого рода заповеди.
And by the time I was done,
к тому времени, как я закончил,
the people were saying,
люди говорили,
what is he going to do with that?
А что он с этим всем будет делать?
We came for meat, and he's given us this gristle.
Мы приехали... Gristle is like bones? Мы пришли мясо поесть, а он нам какие-то жилы дает, то, что невозможно проживать. То есть я думал, что я какую-то духовную пищу получу. Но это удивительный текст. Я говорю своим студентам, если им нужно в семестре писать работу на такую тему, если...
And say this is a nice try.
Like this, you mean like what?
If they write their essay like this chapter is.
Я им говорю, что если вы своим студентам, я говорю, если вы в конце семестра такую работу мне пришлете, она будет похожа на эту главу, то я отправлю вам назад, скажу, что неплохая попытка.
Because it's totally disorganized.
Поскольку она вообще не, ну, как бы не структурировано. Там нету никакой структуры. Он говорит о законах, которые относятся к культовому поклонению. Затем говорит о том, как относиться к человеку, у которого есть физические недостатки.
How you harvest your crops?
Как сеять свои пшеницу, свои поля засевать?
What kind of haircuts you should have?
Какую прическу носить?
It's very confusing.
Очень все запутано.
What are you gonna do with it?
Что с этим всем делать?
Well, actually, that's all very intentional.
Однако все это сделано с определенной целью, с определенным замыслом.
The whole big section 17 to 25 or 26 is about the call to holiness.
Весь этот большой раздел с 17 главы 1 стиха по 25-55 это призыв к святости.
Notice how this text starts.
Обратите внимание, как начинается этот текст.
Chapter 19, verse 2.
19 глава, 2 стих.
You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy.
Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш.
That's the theme statement.
Это утверждение, которое говорит о теме этой главы. И после этого он дает 53 различных заповеди.
Of all sorts.
Всякого рода заповеди.
This is what it means to be holy.
Он говорит, вот что означает быть святым.
It's intentionally not organized.
И специально его задумка такая, что эти заповеди не имеют какой-то четкой организации.
But if you look at it more carefully,
однако, если вы более внимательно посмотрите на них,
you will find it covers all kinds of topics.
То вы увидите, что они покрывают огромное количество разных тем или аспектов жизни.
Regulations about our vertical relationship with God.
Есть установления, регулирующие вертикальные взаимоотношения с Богом.
These include general or foundational principles.
Есть общие или базовые принципы.
But you shall be holy.
Вы должны быть святыми.
There are cultic practices.
Есть определенные культовые культовые ритуалы. В отношении есть религиозные правила в отношении приношений. Есть правила с богословским оттенком. Есть табу или запреты в отношении языческих правил. Ты не должен ради мертвых наносить нарезы на свое тело. Есть также правила в отношении горизонтальных отношений.
How to have a healthy family.
Как охранять здоровую семью.
A healthy community.
Как сохранять здоровое общество.
Protecting the weak,
как защищать
the vulnerable.
Слабых и уязвимых.
It's a confusing batch of
commands. И кажется, что это такое запутанное собрание повелений.
But of course, all of that's intentional.
Ну, конечно же, все это с определенной целью построено таким образом.
Reminding us that all of life is holy.
Напоминая нам, что вся жизнь должна быть святой.
The way I drive my car.
То, как я веду свою машину, должно быть святым.
The way I do my homework and writing my research papers.
То, как я выполняю свое домашнее задание и делаю исследовательский проект, это должно быть святым.
How I treat my dog and my cat comes in this category.
Как я отношусь к своей собаке, к своей кошке, тоже подпадает в эту категорию.
How I treat the neighbor in the next apartment.
Как я отношусь к своему соседу по квартире.
Everything is holy.
Абсолютно все должно быть святым.
You know, we have a tendency to think that in the Old Testament.
А у нас есть тенденция думать, что в ветхозаветные времена.
6 days of the week were secular.
6 дней в неделю были обычными, мирскими.
And they had one holy day.
И один был святой день.
That's totally wrong thinking.
Но это абсолютно неверное мышление.
You know, we say we don't have to keep the Sabbath.
Мы говорим, нам не нужно соблюдать субботу.
Because that was for a world when they had one holy day.
Поскольку это было для того мира, где был только один святой день.
We're in the New Covenant.
Мы в Новом Завете.
Every day is holy.
Каждый день свят.
Really?
Действительно.
And there's nothing new there.
Но здесь в этом нет ничего нового.
For God's people, every day
потому что для Божьего народа каждый день свят.
You shall be holy, as I, the Lord,
будьте святы, как я, Господь Бог ваш, свят.
This is life as worship.
Это жизнь, наполненная поклонением.
So that we reflect the holiness of God in everything.
Поэтому мы должны отражать Божью святость абсолютно в каждой сфере своей жизни.
But of course, this raises the question.
Конечно же, это поднимает такой вопрос.
Do Christians have to keep these laws?
Должны ли христиане исполнять все эти законы? Мы свободны от закона. Благодатное положение. Должны ли мы соблюдать эти законы? У нас часто говорят, если Новый Завет повторяет эти заповеди, то те заповеди мы должны соблюдать.
And anything the New Testament does not reiterate, that's out of date.
А все, чего Новый Завет не повторяет, то это все можно назвать просроченным или к нам не имеющим отношения.
Well, if you look at this list, I wish we lived at least by that.
Если вы посмотрите на такой список, я бы очень хотелось, если бы мы жили хотя бы такими принципами. Мы должны задать вопрос, что эти тексты говорят сегодня христианам? У меня есть несколько наблюдений. Первое.
The God who speaks here is the triune God who is incarnate in Jesus Christ.
Бог, который обращается к нам в этом тексте, это Бог, который, это триединый Бог, воплотившийся в Иисусе Христе.
You cannot separate what Jesus says from what Yahweh says.
Вы не можете отделять того, что говорит Иисус, от того, что говорит Яхве в этом тексте.
Jesus is Yahweh incarnate.
Потому что Иисус — это воплощенный, воплотившийся Яхве.
So that when Jesus says,
поэтому, когда Иисус говорит,
if you love me, keep my commands,
если любите меня, соблюдете заповеди мои,
what's he thinking of?
О чем он думает?
I don't think he's thinking of whatever I tell you from now on.
Я не думаю, мне не кажется, что Иисус говорит, соблюдете заповеди мои, то есть все, что я, начиная с этого момента, буду вам повелевать.
My commands is a technical expression for a recognized body of text.
Заповеди мои — это узкоспециальный или технический, можно сказать, термин, который описывает определенное количество Божьих повелений, Божьих заповедей. Это, Господь говорит, это мои заповеди. Во-вторых,
the ethical principle of imitatio Dei still stands.
Этический принцип, который на латыни звучит imitatio Dei, подражание Богу, он остается. Посмотрите, как он звучит.
Holy,
будьте святы, потому что я свят.
Well, if the New Testament affirms what the Old Testament declares, we keep it.
А если Новый Завет подтверждает то, что заявляет Ветхий Завет, мы должны это соблюдать. 1 Петра 1:15. Будьте святы, потому что я свят, Бог ваш. То есть этот принцип до сих пор действует. Однако Петр не думает лишь об одной этой маленькой заповеди. Для Петра эта заповедь была кратким описанием всего длинного набора заповедей. Третье.
True worship demonstrated by holy living arises out of a profound sense of gratitude for grace.
Истинное поклонение, продемонстрированное святой жизнью, происходит из глубокого чувства благодарности божественной благодати.
Notice how it starts.
Обратите внимание, как здесь написано: «Будьте святы, ибо я свят».
That's an imitatio Dei ethic.
Это imitatio Dei.
But look how it ends.
Посмотрите, как заканчивается эта глава.
In verse 34.
В 34 стихе.
When a stranger resides with you, you shall be as a native among you, you shall love him as yourself.
Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш.
Why?
Почему?
For you were aliens in the land of Egypt.
Люби его как себя, ибо вы были пришельцами в земле египетской.
I'm the Lord your God.
Я Господь Бог ваш.
Oh, really?
Действительно.
What motivates our treatment of aliens?
Что должно мотивировать наше отношение к странникам, к пришельцам в смысле чужеземцам?
Our own experience of God's grace.
Наш собственный опыт, наше собственное переживание Божьей благодати.
We were aliens, but the Lord rescued us.
Однажды мы были чужими, но Бог избавил нас.
And look at verse 36.
И посмотрите на 36 стих. Говорит, я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Звучит очень похоже на начало Декалога. И эти напоминания представляют собой мотивацию к этической жизни.
Мы являемся бенефициарами Divine Grace.
Мы получатели божественной благодати.
So we live a life of thankfulness.
Поэтому мы должны жить жизнью благодарности, жизнью благодарения.
And extend that grace to others.
И проявлять эту благодать другим.
Number four.
Четвертое.
Authentic piety is demonstrated first and foremost in observable actions of love for God, fellow humans, and even the environment.
Настоящее благочестие проявляется прежде всего в видимых действиях, показывающих любовь к Богу, к людям и даже к окружающей среде.
You know, we have our stereotypical views of what a pious person looks like.
У нас есть определенные стереотипы, как выглядит благочестивый человек. Благочестивый человек очень много читает Библию. Благочестивый человек много молится. У него всегда есть определенный настрой. И он говорит всегда таким духовным языком.
That's how we think of piety.
Часто мы именно так благочестие представляем.
As if this is a mystical relationship.
Как будто бы это какие-то мистические отношения.
There's nothing mystical about holiness at all.
Но у святости нету ничего мистического.
This is life.
Это жизнь.
A pious person lives.
Благочестивый человек живет благочестиво.
How we treat our neighbors.
Как мы относимся к нашим ближним. Как относимся к странникам, к пришельцам. Как мы стрижемся. Как мы сеем свои злаки. Вы не должны осла и овна запрягать вместе. Почему нет? Поскольку это будет злоупотреблением по отношению к одному из животных. У быка и у осла есть, отличаются тела. И если вы будете заставлять их работать вместе, когда они, не могут этого вместе делать, и у них конфликт. Для израильтян жизнь должна быть упорядоченной. Не должна быть подобна хаосу, беспорядочной. Благочестие и святость — это действия, которые можно увидеть на практике, которые можно наблюдать. Хорошо, давайте подытожим.
I grant that if the New Testament affirms an Old Testament law, it's still valid. Let's assume.
Давайте предположим, что действительно это так. Если Новый Завет повторяет Ветхозаветнее повеление, значит оно еще в действии.
If that's the case, let's look at this passage.
Давайте, если это так, давайте посмотрим на этот текст.
Is Leviticus 19 a Christian text?
Можно ли Левит 19 назвать христианским текстом?
Is it part of my Bible?
Bible? Да. Является ли это частью моей Библии?
Am I under this law?
Нахожусь ли я под этим законом?
I hate that expression.
Мне не нравится это выражение.
Under the law.
Под законом.
Do I get to keep this law?
Должен ли я соблюдать этот, или соблюдаю ли я этот закон?
Am I privileged to do it?
Есть ли у меня привилегия исполнять этот закон?
What I've done now is simply summarize those that appear in this text that also appear in the New Testament.
То, что я сейчас сделал, я просто подытожил те повеления, которые встречаются в этой главе, в Левит 19, и повеления, которые встречаются в Новом Завете.
So there's the call for holiness.
Например, есть призыв к святости. Благоговение пред Яхве. Почитание родителей. Уважение к престарелым. В общем, соблюдение Божьих заповедей. Запрет на идолослужение. Или запрет образа. Ложь, обман, ложные клятвы. Кража, грабеж, удержание платы, злословие глухого, преткновение слепому, неправедный суд, презрение к бедным, сплетни, действия, угрожающие жизни, отвержение братьев, ближних, соседей, желание мести, неприязнь, любовь к ближнему, любовь к чужеземцу. И все это в книге Левит, 19 главе. И все эти повторены в Новом Завете. И есть лишь немного повелений, которые не повторены в Новом Завете. Поэтому можно ли назвать эту главу частью моей Библии? Конечно же, это часть Библии. И когда мы задаем вопрос, должны ли христиане соблюдать эти законы, я думаю, мы задаем неправильный вопрос. Мы должны задавать вопрос, каким образом христиане могут соблюдать эти законы. Вот каким образом этот принцип применялся к древнему Израилю. Мы должны задавать вопрос, как он применяется к нам. И, кстати, я не закончил тот список текстов, которые повторены в Новом Завете. Ну вот еще несколько. Употребление мяса с кровью. Ворожба, магия. Осквернение дочерей через блуд. И честность в бизнесе. Вся жизнь должна быть святой. Для меня это руководство. Книга Левит говорит мне, что нет ни одной части жизни, которую бы я мог отделить и сказать, что она священная.
All belongs to God.
Вся жизнь принадлежит Господу.
It's hard to convince people of this.
Сложно убедить людей в этом.
The roots are so deep.
Корни настолько глубоко находятся, настолько укоренены. Мы часто испытываем к израильтянам сострадание, сочувствие, что они там были с этим законом, который держал их всегда, таким бременем был для них. А что псалмопевец говорит о законе? Вы читали в недавнее время 118-й псалом? 176 стихов. Самая длинная глава во всей Библии, посвященная прославлению, возвеличиванию Торы. Аллилуйя! У нас есть закон. Мы знаем то, что угодно Богу. Я так сочувствую халдеям, язычникам, поскольку у них нет закона. Они не знают, что угодно Богу. Какое ужасное положение, когда у тебя нет закона. Вы думаете, я все это сочиняю? Откройте Второзаконие, 4 главу. Нам сложно поверить, что это в Библии.
We'll pick it up at verse 5.
Пятый стих.
Look, I've taught you statutes and judgments as the Lord my God commanded me.
Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой.
Verse 6.
Шестой стих.
So keep them and do them, for that is your duty and your obligation.
Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваш и разум ваш пред глазами народов.
Did you translate what I said, or did you read what the book
says? Oh, I read what the book says.
I deliberately said something different.
Sorry.
So keep them and do them, for that is your duty and your obligation.
Исполняйте их и применяйте их, поскольку это ваш долг и ваша обязанность. Большинство из нас прочитали бы этот текст именно так. Пред глазами всех народов.
And they will say, too bad, this great nation is such a pathetic people burdened with the law.
Они скажут тогда, о, бедный народ, настолько отягчен, настолько обременен своими заповедями, этим законом.
Is that what it says?
Так ли этот текст говорит нам?
It's the opposite.
Нет, полная противоположность.
He's describing here the response of pagans who will look at Israel.
Он описывает ответ язычников, которые посмотрят на Израиль.
And say, "Wow, are you privileged?"
Он скажет: "О, какая привилегия у вас есть!"
What other wise nation is there like you?
О, какой мудрый народ! Где еще такой народ сыскать?
This is your wisdom, your understanding.
В этом ваша мудрость, ваш разум. Они скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный.
Verse 7.
Седьмой стих.
For what great nation is it that has a God so near as our Lord our God whenever we call on Him?
Ибо ли есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш?
Or what great nation has statutes and judgments as righteous as this whole Torah I'm setting before you?
И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь как вся Тора, которую я предлагаю вам сегодня. Но мы бы не так прочитали эту главу. Мы бы сказали, какой еще народ обременен и отягчен таким количеством заповедей, как вы. Однако мы неправильно понимаем. Обладание Торой было наивысшей привилегией, которую только можно представить. Я должен был принести с собой молитву всем богам в древнем Бабилоне, в Вавилоне. Очень длинная молитва, в которой человек говорит: «О Бог, которого я знаю или не знаю, грех, который я совершил, не знаю, совершил ли. Может быть, я съел что-то неугодное тебе. Может быть, я наступил на то, что было запрещено. Откуда мне знать? Поэтому я падаю ниц пред тобою. Я плачу, но никто не может взять меня за руку. Я несчастное существо, нуждающийся в сострадании. Он знает, что боги гневаются. Однако он не знает, какой бог гневается, поскольку боги сами себя ему не представили. Когда Израиль грешит, они знают, какой бог гневается, поскольку бог открыл, явил себя им. Он говорит: «Я Господь Бог твой». Он избавил их из Египта. И вы должны быть благодарными за все его благодеяния к вам. Израильтяне знали, кем является их Бог. Также израильтяне знали, что есть грех. Мы иногда так сострадаем израильтянам из-за их законов о еде, ограничений пищи.
All ancient peoples had food laws.
У всех людей в древности были определенные законы о еде, о пище.
They had this sense that some food is sacred to the gods and some is taboo.
У них было некоторое чувство или ощущение, что какая-то пища является священной в глазах Бога, а какая-то является запрещенной. Но они не знали, где проходят эти границы. Откуда их знать, если бы боги сами не сказали об этом? Однако Бог Израиля сказал им об этом. 11 глава книги Левит. Второзаконие 14 глава. И кстати, чем больше деталей мы находим в каком-то повелении, тем больше мы видим величие благодати. Вы слышали, что я сказал? Тем меньше вам нужно догадываться, тратить время на догадки. О, какой великий народ, у какого еще великого народа есть такая Тора, такая справедливая? Жизнь, вся жизнь как поклонение. Они должны были с радостью, с счастьем принимать откровения от Бога. И должны быть счастливы, что они могут устроить свою жизнь правильно. Это жизнь, которая была направляема Торой, однако была движима Духом. И это Ваос. Иосия. Халев. Они не хотят, чтобы мы испытывали к ним сочувствие и сострадание, поскольку они осознавали, что они в привилегированном положении. Они знали волю Божью. Давайте еще на одну тему посмотрим. Давайте поговорим о Шема. Мы говорили уже немножко об этом. Хочу быстренько посмотреть на это. Вот как часто мы толкуем Шему. То, что я называю психологическим толкованием. Основной вопрос, который нам нужно задать, не вопрос, должен ли я соблюдать этот закон, но вопрос, как я должен соблюдать его. Второй вопрос.
Does the New Testament expressly end something?
Говорит ли Новый Завет ясно о том, что что-то прекратило свое действие, что-то из закона прекратило свое действие. Ответ на этот вопрос такой, что есть некоторые заповеди, некоторые повеления, которые в Новом Завете мы видим, что они отменены или, как бы лучше сказать, завершены. То есть все те тени, то есть литургические, культовые действия, жертвоприношения, то есть мы знаем, что все это нашло исполнение во Христе, и оно уже завершено. Поскольку реальность явилась. Поэтому нету больше нужды в том, что было тенью. С другой стороны, я думаю, что я соблюдаю те законы о жертвах, когда я радуюсь о жертве Христа. То есть я не могу понять жертву Христа до тех пор, пока я не пойму те жертвы, ветхозаветные жертвы. Когда я радуюсь о том, что сделал Христос,
That's my way of keeping those laws.
То есть в каком-то смысле это мой способ соблюдения тех законов.
But let's talk about some of the other specifics.
Но so and what about details like clothes?
That's where I'm going.
Да, и давайте поговорим о некоторых конкретных деталях.
What about details like clothes?
Как насчет одежды, да, то есть разных тканей?
The assumption of these laws.
Что подразумевается в этих законах?
Is that everything about you says something about your spiritual commitments?
Что абсолютно каждый аспект твоей жизни говорит что-то о твоих духовных обязательствах или о твоей духовной жизни.
You know, in that context, some haircuts were associated with pagan kinds of practices.
Например, в тех контекстах некоторые виды причесок очень четко ассоциировались с языческой практикой.
And tattoos and those
kinds of things. Татуировки и такие вещи.
Now, this text reminds me.
Этот текст напоминает мне,
there is very little that's neutral.
Что есть очень мало вещей в жизни, которые можно назвать нейтральными.
And when I read these texts,
и когда я читаю эти тексты,
I need to be very sensitive.
Я должен быть очень внимательным,
to what is driving the command.
Очень внимательным к тому, что является движущей силой для... сейчас правильно скажу. Что является как бы фактором, движущей силы для даяния такой заповеди.
Some things are in fact culturally driven.
Некоторые вещи на самом деле движимы определенной культурой, которая была в то время.
And they change with time.
И со временем эти вещи поменялись.
When I was in high school,
когда я был в старших классах школы,
I wanted to wear my hair with a ducktail.
Я хотел, чтобы у меня была такая прическа, которая напоминала,
Elvis Presley.
Ну, как у Элвиса Пресли был большой чуб.
Why?
Почему? Почему я этого хотел?
There was a reason.
Была причина.
That was a statement about something.
Это было заявление
about who I am.
О том, кто я.
Where my allegiance is.
К чему я выражаю свою приверженность, приобщность, приобщение. Однако это меняется. В одном поколении длинные волосы будут ассоциироваться с восстанием, с бунтом.
Rebellion is always wrong.
Восстание и бунт — это всегда плохо.
It may be natural,
может быть, это естественно,
but it's wrong.
Но это неправильно.
So that we need to
Поэтому
avoid signs of, symbols of rebellion.
Нам нужно избегать каких-то символов, образов восстания, бунта,
without prescribing exactly how we do these things.
Не предписывая, как именно мы будем проявлять это.
These days, tattoos are a big thing.
В наши дни татуировки — это очень большая тема, большой вопрос.
Should Christians have tattoos?
Могут ли христиане делать татуировки?
If you look at basketball players,
смотрите на игроков баскетбола, на спортсменов, футболистов.
They've got tattoos all over.
У них по всему телу татуировки.
Why?
Почему? Beautiful.
They think it looks, they want you to look at me.
Они хотят, чтобы вы смотрели на них.
What's the problem with that?
В чем здесь проблема?
It's idolatry.
Это идолопоклонство.
In the way I see it.
То есть то, как я это вижу.
We should not be worried. We should not be asking people to look at us.
Мы не должны просить людей смотреть на нас.
We should be asking them to look at Christ.
Мы должны смотреть их. Обратить свой взор на Христа. И все, что отвлекает внимание людей от Христа и переводит на меня, это идолопоклонство. И некоторые вещи очень относительны. И в разных частях мира они будут иметь разную значимость, разное значение. Когда я был в университете, были такие времена, что борода у мужчины была признаком бунта или несогласия, восстания. Мой двоюродный брат приехал из университета с бородой. И все очень сильно за него переживали. У них были причины переживать.
It wasn't only the beard that was the problem.
Не сама по себе борода была проблемой.
But it was a symptom of something else.
Но это был симптом чего-то другого.
But the interesting thing is you look at the pictures of my father and my grandfather.
Интересно, если вы посмотрите на фотографии моего отца, моих на портреты моих прадедов, деда моего прадеда, которые родом из этой страны. У них у всех были бороды. Но в чем разница? Разница в том, что этот знак приобрел другую значимость, другое значение. Чувствительность по отношению к тому, что заявляет культура. Это очень важно. Но в чем была проблема, чтобы носить шелк и шерсть, да? Вместе. Ну, или любые виды тканей. Почему вообще такой закон был?
It's a part of the same package. You shall not in one field plant two kinds of.
То же самое, как в одном поле нельзя было двумя видами семян засевать. В чем проблема? Ты должен быть святой, будьте святы, ибо я свят. Текст не говорит нам, почему это было таким важным. Вот мое толкование. Жизнь хананеев была хаотичной. Все было беспорядочно. Они жили в страхе. Не было никаких границ. В Израиле все должно было быть упорядочено. Они должны были быть таким микромиром или таким микроотражением Эдемского сада. Чтобы, когда весь этот хаотичный мир смотрел бы на Израиль, они бы увидели образ идеального. Вот чего мы все с вами ожидаем. Я думаю, что здесь такой принцип. Нужно жить жизнью, в которой есть порядок. В гармонии со всей Вселенной. И, можно сказать, симфонично или в согласии с тем, как действует Бог. И я, честно сказать, не знаю, как еще можно объяснить такие повеления. То есть, кажется, они настолько спорными в том, как их интерпретировать. В принципе, у Бога есть право давать повеления относительно любой сферы жизни. И ему не нужно объяснять, почему он это делает. Я Господь Бог твой. Я вывел тебя из Египта. Я приглашаю тебя, чтобы ты это сделал. Живи так, чтобы весь мир знал, что ты отличаешься от него. Я думаю, иногда в некоторых случаях это именно просто вот лишь такая причина. Но это не было бременем, но было удивительной привилегией, чтобы мир видел, мир узнавал, чтобы эта жизнь спровоцировала вопросы. А почему вы это делаете? И какой ваш ответ будет? Не просто, ну, я должен. Это закон. Нет, это мой способ объявить всему миру, что я принадлежу Господу. Это марка или отличительный знак моего привилегированного положения. Конечно же, у нас вопросы в отношении апостола Павла. Разве Павел не сказал, что закон связывает, что закон убивает, и мы должны быть свободны от закона? Но помните, с кем он говорит? Павел не корректирует Моисея. Моисея не нужно было корректировать, поскольку Бог все это явил Моисею. Бог не делает ошибок. Не делает ошибок, которые затем другой его служитель должен будет исправить. Павел имеет дело с людьми, которые неправильно поняли Моисея. Они смотрят на закон как на способ получить спасение. И это действительно тебя убьет. Это петля, которая все крепче и крепче затягивается на твоей шее. Однако Моисей сказал бы вам то же самое. Закон не был Божьим путем спасения для Израиля. Закон был ответом на спасение. Таким радостным благодарением за спасение. Это путь, которым живут в царстве, но не путь в царство. Для иудействующих закон был путем в царство. И это проблема. Вход в царство был всегда только по благодати и только по вере. Но когда мы уже в царстве, мы говорим спасибо, мы благодарны. И как я могу выразить свою благодарность? Если бы Господь дал нам 1000 повелений, мы говорим, а почему так мало? После всего, что ты сделал для меня, я для тебя с радостью все буду делать. Дай мне больше, чтобы я мог быть угодным тебе. Конечно, все у нас противоположно. Павел там имеет дело с людьми, которые извратили Евангелие. И в этом контексте нам нужно комментировать выражение Павла о законе. И нам нужно сделать перерыв.